Скотт Туроу. Последнее испытание. Посвящается всем моим внукам, как уже живущим, так и тем, кому еще предстоит появиться на свет. Пролог. Раздается женский крик. Резкий, полный отчаяния звук нарушает торжественную тишину, стоявшую в коридорах старого здания Федерального суда, но быстро угасает. В огромном зале, где идет заседание, на котором председательствует главный судья, все присутствующие встают с мест. В ходе процесса рассматривается дело об уголовном преследовании медика с мировым именем, и оно широко освещается общенациональными средствами массовой информации. Так что помещение каждый день оказывается до отказа заполненным посетителями. И вот теперь большая часть любопытных вытягивает шеи, пытаясь увидеть то, что только что произошло за барьером из полированного орехового дерева. Вместе. Предназначенным для участников судебного разбирательства. Главный советник защиты, мужчина весьма преклонного возраста, но все еще вполне бодрый, имеющий блестящую профессиональную репутацию, только что обмяк и рухнул под стол, отведенный для адвокатов. Его клиент — подсудимый врач, почти такой же пожилой, как и его защитник, стоя на коленях, держит упавшего за запястье неподвижной, безвольно повисшей руки. «Пульса нет», — громко говорит доктор. «Помогите, пожалуйста!» После этих слов молодая женщина, находящаяся рядом с подсудимым, та самая, из груди которой вырвался первый вскрик, срывается с места и бросается прочь. На процессе она выступает в роли помощника адвоката. Также она приходится пожилому защитнику внучкой. Женщина выбегает в центральный проход и мчится к двери. В то же самое время стоящая за спиной доктора дочь адвоката, она же его многолетний деловой партнер, практически полностью парализована охватившим ее ужасом. На протяжении всей подготовки к процессу, который должен был стать их с отцом последним совместным делом, ее терзали мрачные предчувствия. И вот теперь она раздражается рыданиями и не может произнести ни слова. Только слезы потоком струятся по ее щекам из-под очков. Двое обвинителей, федеральный прокурор и его молодой помощник, вскакивают с кресел и торопятся к месту происшествия. Вдвоем они пытаются приподнять неподвижно распростертого на полу пожилого человека. Главный судья, женщина, облаченная в мантию, тоже порывается броситься туда, где случилось непредвиденное. Она надеется взять ситуацию под контроль и избежать паники и беспорядка. Однако тут же осознает, что члены жюри присяжных остаются в зале, и все происходит на их глазах. Как и другие любопытные, присяжные заседатели замерли в своей ложе. Они словно окаменели, застигнутые врасплох. «Пожалуйста, удалите из зала присяжных», — громко произносит судья, обращаясь к заместителю начальника аппарата судебных чиновников, а затем снова направляется к месту происшествия. Чиновник, отвечающий за безопасность в зале суда, одетый в двубортный пиджак и с наушником телесного цвета, вдетым в ухо, бросается через зал заседаний, и, следуя его указаниям, прокуроры не без труда поднимают пожилого адвоката с пола и укладывают на спину наполированный стол из орехового дерева. Дочь адвоката, чтобы облегчить им задачу, предварительно смахивает со стола бумаги и какие-то канцелярские приборы и принадлежности. Старый врач, подсудимый, торопливо расстегивает на адвокате сначала пиджак, потом белую рубашку и обнажает его грудь. В течение нескольких десятилетий защитники подсудимой были друзьями. Вероятно, по этой причине в прикосновениях доктора к больному можно заметить осторожность и, пожалуй, едва уловимый оттенок нежности. Сначала он прикладывает ухо к груди продолжающего лежать совершенно неподвижно адвоката, там, где находится сердце. Затем, прижав к нижней части груди основание обеих ладоней, начинает ритмичными сильными движениями делать ему непрямой массаж сердца. «Кто-нибудь сделайте ему искусственное дыхание», — требует врач. Судья, которая уже много лет знакома с юристами и со стороны защиты, и со стороны обвинения, первой реагирует на этот призыв. Она пальцами раздвигает бледные губы пострадавшего, накрывает их своим ртом и начинает вдувать воздух в его дыхательные пути. Это выводит из оцепенения дочь пожилого адвоката, и она сменяет судью после того, как та делает 10 или 12 глубоких вдохов-выдохов. Работники прокуратуры и человек, отвечающий за безопасность в зале суда, отступают. По всей видимости, они пытаются предоставить доктору больше места. Впрочем, вполне возможно, что для них, как и для остальных присутствующих, вид старого юриста, неподвижно распростертого на столе, словно спартанец на щите, слишком ужасная, шокирующая картина. Будучи мужчиной скромных габаритов, он, тем не менее, всегда являлся заметной, пожалуй, даже доминирующей фигурой в зале суда. И вот теперь он на глазах у всех лежит на столе, не подавая признаков жизни. Это в самом деле было печальное зрелище. Грудь его покрыта жидкими завитушками седых волос, а кожа приобрела сероватый оттенок обезжиренного молока. Левая сторона груди кажется немного вдавленной. Кожу под левым соском пересекает шрам от хирургического скальпеля, уходящий вниз к спине. Очень неуместным кажется трехцветный красно-бело-синий галстук, который все еще остается на шее адвоката и яркой лентой свисает с обнаженного тела. Снова появляется молодая женщина, которая кричала, а затем выбежала из зала суда. Она кажется странной. Не только из-за пирсинга в носу, украшения в виде гвоздя с дюйм длиной, но и из-за слегка раздраженного и равнодушного тона, которым она обращается с окружающими ее людьми. «В сторону!» — покрикивает она, идя по проходу и лавируя между окружающими. В правой руке она держит красный пластиковый футляр. Костяшки пальцев окровавлены. Замок настоящим в коридоре стеклянном шкафчике, где находился дефибриллятор, заело, и женщина после нескольких неудачных попыток его открыть просто разбивает тонкое стекло. Когда она проходит мимо ближайшего к подиуму ряда посетителей, кто-то из прибывшей на заседание суда многочисленной команды журналистов негромко произносит, обращаясь к стоящему позади коллеге: «Думаю, у нас тут случай внезапной смерти». Передав дефибриллятор доктору, молодая женщина поворачивается на каблуках и, указывая пальцем окровавленной руки на репортера, произнесшего эти слова, заявляет: «Не парите чушь, Стью. Он вовсе не умирает. Ничего подобного». Часть первая. Начало. 5 ноября 2019 года. Глава первая. Конец. «Уважаемые господа присяжные, леди и джентльмены», — говорит мистер Алехандро Стерн. В течение почти 60 лет он начинал защиту своих клиентов с этой приветственной фразы. И сегодня, произнося ее снова, он ощущает в сердце щемящую грусть. В очередной раз, стоя в зале суда, он ясно понимает, что большинство людей живет в непрекращающемся настоящем, которым является реальность. Но помимо этого, он с железной отчетливостью осознает, его время прошло. Ему пора на покой. «Это конец», — продолжает он. «Для меня». Не отводя глаз от членов жюри, он нащупывает пальцами и застегивает центральную пуговицу на пиджаке. Он всегда, долгие годы делал так, произнося свои первые на процессе слова. «Вы наверняка думаете, представитель защиты слишком уж стар. И вы, конечно, правы. По большому счету, противостоять государственным обвинителям в ситуации, когда на чаше весов находится свобода хорошего, порядочного человека, такого как доктор Кирилл Павко, слишком тяжелая задача для человека моего возраста. Так что это судебное разбирательство станет для меня последним». Сидящая за спиной адвоката главный судья Сонни Клонски издает неопределенный звук, словно пытается негромко кашлянуть, чтобы прочистить горло. Однако мистер Стерн, который знает Сонни уже 30 лет, понимает, что означает этот звук, как если бы она облекла свои мысли в слова. Смысл его состоял в том, что если адвокат решит продолжить разговор о личных планах, судья его вежливо прервет. «И все же отказаться от участия в этом процессе я не мог», — добавляет пожилой защитник. «Мистер Стерн», — говорит судья Клонски, — «может быть, вы перейдете к делу?» Взглянув на судью, сидящую на резной ореховой скамье, Стерн едва заметно кивает. Он привык так делать со времен своего детства, проведенного в Аргентине. В его речи, кстати, все еще слышен небольшой акцент, которого Алехандро Стерн стесняется до сих пор, когда ему доводится слышать свой голос на магнитофонных записях. «Разумеется, ваша честь», — говорит он и снова устремляет взгляд на присяжных. «Мы с Мартой гордимся тем, что нам доверили встать на защиту доктора Павко в этот критический момент его долгой и честной жизни. Марта, прошу». Марта Стерн встает из-за стола защиты и приятной улыбкой приветствует присяжных заседателей. По мнению отца, она принадлежит к тому редкому типу женщин, которые в зрелые годы выглядят гораздо лучше, чем в молодости. Она в хорошей физической форме, тщательно причесана и держится уверенно и непринужденно. Что касается самого Алехандро Стерна, то, в отличие от дочери, старость и болезни, безусловно, наложили отпечаток на его внешность. Тем не менее, совершенно очевидно, что они родственники. оба невысокого роста и крепкого сложения, у обоих весьма схожие крупные черты лица. Кивнув, Марта снова садится рядом с их с отцом помощницей, внучкой Алехандро Стерна, которую зовут Пинки. Мистер Стерн рукой делает знак своему клиенту. «Кирилл, прошу вас». Доктор Павко также встает. В этом его движении чувствуется некоторая скованность, вызванная возрастом, но тем не менее это высокий мужчина, явно тщательно следящий за своей внешностью. Из нагрудного кармана его двубортного пиджака чуть выше верхней пары золоченых пуговиц торчит уголок белоснежного шелкового платка. Седые волосы медика вокруг макушки, тронутые желтизной и заметно редеющие, аккуратно зачесаны назад. Внешние впечатления несколько портят его зубы. Когда он пытается изобразить на лице чарующую улыбку, становится заметно, что они мелкие и кривые. «Сколько вам лет, Кирилл?» — спрашивает подсудимого адвокат. 78, отвечает Павку без малейшей задержки. Вопрос Стерна, заданный подзащитному на той стадии процесса, когда разговаривать с ним могут только юристы и только по существу дела, явно неуместен. Однако пожилой адвокат, имеющий большой опыт, знает, что обвинение, а именно федеральный прокурор Мозес Эпплтон, не станет придираться к мелочам, предпочтя не создавать у присяжных впечатление, будто он пытается скрыть от них какие-то факты. Стерн стремится добиться того, чтобы в первую очередь присяжные получили впечатление от голоса Кирилла. Таким образом, адвокат пытается предотвратить их разочарование на случай, если, а Стерн надеется, что так и будет, подсудимому не придется в ходе процесса давать показания, выступая в свою защиту. 78, повторяет Стерн и покачивает головой в притворном удивлении. «Молодой мужчина», — добавляет он, и после этих слов 14 присяжных, включая двух запасных, улыбаются. «Позвольте мне кое-что рассказать вам о том, на какие доказательства мы будем опираться в деле Кирилла Павко. Он прибыл в США из Аргентины примерно полвека назад, чтобы завершить медицинское образование. Вместе с ним приехала его жена, Донателла. Она сидит вон там, в первом ряду позади него». Донателла Павко в самом деле расположилась на скамье за спиной подсудимого. Она на год или два старше Стерна, то есть ей 86 или 87 лет. Супруга медика сидит с царственным видом, исполненная собственного достоинства, и выглядит совершенно спокойной. Ее волосы собраны в аккуратный узел, она гордо держит голову, лицо покрыто толстым слоем косметики. «У моего подзащитного двое детей», — продолжает Стерн. «Его дочь Дара сидит рядом с матерью. С его сыном, доктором Леопольдо Павко, которого многие называют просто Леп, вы тоже познакомитесь несколько позже. Он выступит на процессе в качестве свидетеля. Леп и Дара подарили Донателле и Кириллу 5 внуков. Как это ни удивительно, внуки Кирилла также будут упомянуты в свидетельских показаниях в ходе процесса. Конечно же, большинство наших доказательств и аргументов будет так или иначе связано с профессиональной деятельностью Кирилла. Вы узнаете, что Кирилл Павко не только клиницист, но и имеет научную степень в области биохимии. В течение более чем 40 лет он является почетным профессором медицинского факультета Истонского университета, находящегося здесь в округе Киндл. Там он руководил одной из лучших в мире исследовательских лабораторий, занимающихся проблемами онкологии. Кроме того, он основал компанию Павко Therapeutics. Она внедряет результаты лабораторных исследований в практическую медицину и производит препараты, спасающие жизнь пациентам, больным раком. А теперь прошу меня извинить, но вам придется услышать много такого, что так или иначе имеет отношение к онкологическим заболеваниям. Как мы уже убедились в процессе voir dire, говорит Стерн, используя юридический термин, обозначающий предварительную проверку судьей компетентности присяжных, у многих из нас есть собственный печальный опыт, касающийся онкологии. Говорить правду, французский. Здесь и далее примечание редактора, если не указано иное. Он связан, в частности, со страданиями, выпавшими на долю наших близких, любимых людей. Или... Тут Стерн весьма красноречивым жестом прикасается к лацкану собственного пиджака. На долю нас самих. Если попытаться сравнить борьбу против рака с мировой войной, то Кирилл Павко является одним из лучших генералов, полководцев, представляющих человечество в этой войне. И как покажут доказательства, которые мы представим, военачальником более других, заслуживающим награды. Опираясь на трость с набалдашником из слоновой кости, Стерн делает шаг в направлении присяжных. «Несмотря на легковесное замечание с моей стороны», — продолжает адвокат, — «я уверен, что вы понимаете, для доктора Павко этот судебный процесс — дело не шуточное. Вы слышали прекрасное вступительное слово моего друга Мозеса Эпплтона, предваряющее разбирательство». Стерн указывает рукой на стол, за которым сгрудились представители обвинения. При этом Мозес, квадратный мужчина в готовом костюме, купленном в каком-то универмаге, кривит губы в некоем подобии недоверчивой улыбки. Он явно расценивает комплимент Стерна как тактический маневр, каковым он на самом деле и является, но в то же время не может отрицать и того, что слова адвоката не лишены искренности. За долгие годы противоборства с Мозесом, проведя с ним полдюжины процессов, Стерн уяснил, что федеральный прокурор в своих выступлениях обычно демонстрирует невозмутимость и прямоту, которые вызывают доверие у большинства присяжных, если не считать откровенных расистов. Мистер Эпплтон в общих чертах изложил аргументы и доказательства, которыми будут оперировать представители гособвинения, гнет свое Стерн. По его словам, компания Павко Therapeutics, которую иногда сокращенно называют просто ПТ, в течение почти целого десятилетия работала над созданием лекарства против рака под названием G-Livia. И это истина. Неправдой же является заявление мистера Эпплтона о том, что препарат получил одобрение Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов в ускоренном порядке. Причем это якобы произошло по той причине, что доктор Павко сфальсифицировал данные клинических испытаний G-Livia, скрыв серию неожиданных смертей пациентов. Однако вам предстоит узнать, что Кирилл Павко ничего подобного не делал. Тем не менее, мистер Эпплтон настаивает на том, что благодаря этой якобы имевшей место фальсификации, цена пакета акций компании ПТ, принадлежавшего доктору Павко, выросла на сотни миллионов долларов, несмотря на то, что жизни семерых пациентов с онкологией, имена которых перечислены в тексте обвинения, преждевременно оборвались. В итоге обвинение напустилось на моего подзащитного, 78-летнего ученого с мировым именем, с такой страстью, словно речь шла о главаре мафии. В пункте первом подготовленного ими документа имеется даже некая весьма странная формулировка «ракетирование». Этот термин включает в себя целый набор грубых нарушений федерального законодательства и законодательства штата. В общем, Кирилла Павко обвиняют в мошенничестве, которое обозначено в документе несколькими разными словами, использовании инсайдерской информации в биржевых торгах, и в довершение всего, как будто этого недостаточно, в убийстве. В убийстве, с нажимом повторяет адвокат, после чего на несколько секунд умолкает, стоя совершенно неподвижно. Нет, это в самом деле не смешно. Сделав для пущего эффекта небольшую паузу, Стерн бросает взгляд на Марту, чтобы понять, насколько хорошо он справляется с делом. Если бы он действовал по уже давно отработанному сценарию, то на начальной стадии процесса перед присяжными выступила бы именно Марта. Но она вежливо уступила это право отцу, сказав, что ему должна быть предоставлена возможность провести максимальное количество времени на сцене в ходе последнего юридического спектакля с его участием. Стерн, по правде говоря, подозревает, что ее не очень-то заботит их клиент, и что она рассматривает участие в процессе как некую блажь своего отца, который, по ее мнению, ввязался в это дело либо из чистого тщеславия, либо из-за недооценивания собственного возраста, либо по обеим этим причинам. Марта в самом деле считает, что суд над Павко может оказаться для Стерна испытанием, к которому он на данный момент уже не готов. В защиту своей позиции Марта могла бы сказать, что это дело однажды уже чуть не убило Алехандро Стерна. 8 месяцев тому назад, в марте, он попал в аварию на федеральном шоссе, возвращаясь со встречи с одним из свидетелей из числа работников компании ПТ. В результате столкновения кадиллак Стерна вылетел в глубокий кювет. Когда Стерна в карете скорой помощи привезли в больницу, он не приходил в себя. У него обнаружили субдуральную гематому, то есть скопление крови под внешней мозговой оболочкой. Диагноз потребовал срочного нейрохирургического вмешательства. В течение нескольких дней Стерн страдал спутанностью сознания, но теперь, по словам врача-невролога, результаты сканирования мозга нормальные, по крайней мере для человека в возрасте 85 лет. Марта опасается, что травма могла негативно сказаться на квалификации ее отца, но Кирилл, у которого в конце концов тоже есть медицинское образование, продолжает настаивать на том, чтобы его защитником на процессе был давний друг. Справедливости ради надо отметить, что Алехандро Стерну всегда удавалось полностью раскрыть свои лучшие качества именно в зале суда. Кроме того, сам старый адвокат знает, что именно в ходе судебного процесса, когда правда начинает одерживать верх в отчаянной борьбе с противной стороной, он получит стимул представить себя в самом выгодном свете и сработать на пределе своих возможностей.